Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Мы начинаем нашу рубрику традиционных ответов на вопросы наших слушателей. Ну, вот я пойду прямо сверху по списку из тех, которые обозначился. Переписывание истории Второй мировой войны из политических соображений. В этой суматохе праздничных мероприятий и визитов иностранных лидеров прошло одно интересное событие, а именно один из видных деятелей предложил назначить началом Второй мировой войны не 1 сентября 1939, а 1933 год, в момент начала войны, Японии с Китаем. Возможно, это правильно в какой-то мере, но странно, что это решение принято не когда-то там, а в том момент, когда китаец оказался единственным серьезным политиком, поддержавшим путинское 9-майское мероприятие. То есть трудно отделаться от впечатления, что это сделано больше из политических соображений, чем из соображений восстановления научно-исторической правды. Что символично, даже московский комсомолец назвал свою статью не иначе, как Путин может назначить Китай главным союзником в Великой Отечественной войне, вот что дошло уже. Интересно мнение ведущих на эту тему, отношение к такому акту, как ни крути, а переписывание истории. Но знаете, что касается Второй мировой войны, то, конечно, цепь событий, которая привела к мировому конфликту, можно отсчитывать, начиная с разных точек, потому что действительно в 30-е годы возникала целая сеть, целый ряд разных локальных конфликтов в разных местах, в том числе и конфликт в Китае, который, однако, не имел вот такого вот влияния на мировой ход событий, как вели те действия в Европе, которые вовлекли в себе, естественно, массу, так сказать, подключили массу держав просто по факту их начала. Но я хочу сказать, что 1 сентября 1939 года уже давно критикуется когда-то начало Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, потому что вообще-то первый акт такого силового территориального раздела в Европе произошел в 1938 году. И как раз после подписания Мюнхенских соглашений, потому что после этого, по сути дела, первое военное действие, которое там произошло не в результате вот подписанного, а просто силовым захватом, это захват Польши и Тишинской области в Чехословакии, что произошло, по-моему, в сентябре 1938 года. Я могу ошибаться в месяце, но, во всяком случае, в 1938 году. Так что то, что война началась именно 1 сентября 1939 года, на сегодняшний день, это, конечно, условность. А от какого события ее отсчитывать? Я бы ее отсчитывал от все-таки политических событий в Европе. При этом надо иметь в виду, что Мюнхенские соглашения сами по себе вот началом Второй мировой войны не были. Потому что у нас мало об этом говорят и мало об этом пишут. Почему, например, Мюнхенские соглашения поделили Чехословакию, а сама Чехословакия в этом не участвовала? Какой позор, как это так могло произойти? А произошло очень просто. И почему на это согласились, кстати, Англия с Францией? Потому что Мюнхенские соглашения были как бы пересмотром или аннуляцией положения Версальского договора. А сама Чехословакия появилась как результат Версальского договора, и в частности раздела Австро-Венгрии. Поэтому естественно, что Гитлер и Муссолини договаривались в Мюнхене с теми державами, которые являлись участниками Версальского договора, а не с Чехословакией, которая по его результатам появилась. Ну и оттяпали Судетскую область, потому что это было прямым результатом вот действия этого Версальского договора. А вот что касается именно военных действий по этому поводу, то действительно одно из первых этих действий совершила Польша. Я так точно сейчас не помню, это происходило в согласии с Германией или без, но как-то Германия была не очень этим процессом довольна, и поэтому начала тоже свое вступление в Чехословакию для того, чтобы Польша не отхватила там чуть-чуть больше, чем могло бы это произойти. Вот это произошло действительно еще за год до официального начала Второй мировой войны.
В мире происходит колоссальное количество вооруженных конфликтов, причем они не только не прекращаются ни на секунду, но и зачастую, так сказать, в нескольких странах происходят одновременно конфликты, которым можно придавать значение то или иное. И поэтому условные названия типа Вторая мировая война или Великая Отечественная война или еще какое-то название Первая мировая война, значит, эти условные названия, так сказать, можно придавать тому или иному событию с той или иной скоростью. Значит, и здесь принципиально важно является, чтобы историки между собой договорились, ну, вроде бы вот так вот, а не политикой. Значит, из парадоксальных вещей, более того, ведь существуют ситуации, в которых просто хрен разберешься, когда одна сторона начинает конфликтовать с другой, потом по ходу дела она переходит из, так сказать, одной компании переходит в другую, начинает воевать на другой стороне. Ну, например, Франция, которая вроде считается победителем во время войны, длительное время воевала фактически на стороне Гитлера.
Как ну, таковая. Официальная Франция, во всяком случае.
Официальная Франция, ну, а я говорю. Болгария воевала сначала на стороне Гитлера, потом против Гитлера. Италия воевала на стороне Гитлера, потом против Гитлера.
Румыния, логично.
Да, Румыния. Более того, вы будете смеяться, но в течение всего периода войны, так сказать, Монголия и Маньчжурия воевали против Китая на стороне Японии. Угу. Вот мало кому известный факт. А фашистская вроде как Португалия вместе с фашистской же Бразилией воевали против Германии на стороне англосаксов, так эти как бы поддерживали их и финансово, и людскими ресурсами, и находились в официальном состоянии войны с Германией. Поэтому здесь, тем более события, которые произошли, так сказать, там больше 70 лет назад, абсолютно понятно, что с точки зрения нормальной логики человеческой, они на нынешнюю политику должны влиять очень мало. Ну, просто объективно. Вот Китай был такой, причем под Китаем что подразумевает? Был Китай, собственно, который воевал на стороне Англии и Соединенных Штатов, так и против Японии. Этот Китай возглавлял Чэй Канши, который потом оказался запертым на острове, так сказать, и отбивался от Мао Цзэдуна, и, так сказать, вообще совершенно другая история. И Китай, мы понимаем под Китаем не чеканшистский Тайвань, так сказать, а понимаем континентальную часть, которая вообще в тех боевых действиях не участвовала. Она позже стала участвовать, именно коммунистический Китай, который потом стал. И что здесь понять, кто здесь прав, кто виноват? Есть фактура, которую знают не политики. Политики не мало чего знают, они люди не сильно образованные. Просто в силу специфики, а у них другое образование. Обладают этой информацией историки профессиональные, которые, собственно, читают документы, которые пишут умные книжки на эту тему, монографии, посвященные этой проблеме. И поэтому, значит, если кто-то хочет заниматься историей, ну, занимайся историей, извлекай эти факты. Если хочешь заниматься политикой, занимайся политикой и не примешивай историю к этому вопросу. Тем более, что люди, которые принимали участие в этих событиях, они уже скончались, они тебе ответить не могут. И подтягивать исторические те или иные параллели, так сказать, и все прочее, достаточно бессмысленное занятие. Надо исходить из ныне существующей ситуации и в ней заниматься политикой. Поэтому, конечно, историю передернуть в этом плане нельзя. Она не подчиняется мнению политиков, она подчиняется ученым трудам. Людей, которые профессионально на основании документов, на основании каких-то серьезных фактов, так сказать, артефактов, так сказать, древности и там все прочее, они делают какие-то выводы. Вот, собственно, это увлекательная вещь, ее надо читать, ее надо знать, понимать, но это совершенно не проецируется на сегодняшнюю жизнь. И чего я и нашим слушателям не советую проецировать.
Еще один вопрос, взявшийся из нашей прошлой передачи. Откуда вы взяли, что отец Путина погиб на войне? Дайте ссылку. Уважаемый ведущий, откуда вы взяли, что отец Путина погиб на войне? У нас тоже несли фотографии умерших участников войны, правда, с датой рождения и датой смерти. Например, 22-й, 2013 и так далее. И другой наш слушатель пишет. Честно говоря, пару дней назад я в новостях прочитал, что отец Путина участник войны, умерший где-то в 90-х годах. Вы знаете, во-первых, информация о том, что отец Путина погиб на войне, была дана в Московском комсомольце.
И мы эту ссылку дали.
Мы сразу же сослались именно на эту фотографию, на которой он был изображен несущим, так сказать, свой портрет некого бравого моряка, и подпись под этой фотографией. Я не знаю, может, потом московский комсомолец опроверг эту подпись или как-то там его заставили ее залезать, но на тот момент, когда он вели эту передачу, то эта подпись была. Правдой также является и то, что никаких годов жизни под этой фотографией, вот в том виде, в котором мы ее видели, не просматривалось. Так что, так сказать, наше утверждение основывается на ссылке на этот материал. Но я хочу подчеркнуть другое, что вопрос ведь не в том, был ли или не были напечатаны там годы жизни вот этого вот бравого моряка, а то, что сама информация о том, что отец Путина является вот таким вот героем, погибшим на войне или, во всяком случае, участником войны, появилась только 15 лет спустя после того, как прошли первые серии фотографий, где, так сказать, некто очень похожий на Путина был изображен в казацкой форме корпуса генерала Панвица. Это казаки, которые воевали под гитлеровскими знаменами против советских войск. И с утверждением, что это вот фотография отца Путина. Вот на тот момент никаких опровержений и доказательств того, что на самом деле отец Путина это вот тот вот храбрый моряк, который там-то воевал и где-то погиб, не было. Он появился только 15 лет спустя. Вот я лично обратил внимание только на этот факт. А уж какие годы жизни и является ли этот изображенный персонаж на самом деле его отцом, ну, это уже, так сказать, вопрос к историкам и тем людям, которые, может быть, по этой фотографии могут опознать эту личность и рассказать что-либо о том, где, откуда эта фотография взята и каким образом она, так сказать, связана с нынешним президентом.
Ну, для меня это событие является как раз способом манипуляции, так сказать, историей, в данном случае историей собственной семьи. Потому что известно, что газета «Московский комсомолец» любит соврать. Ну, она врет иногда, когда надо соврать, иногда, когда не надо соврать, так сказать. Ну, ради поднятия тиража она может соврать в 10 раз больше, чем надо. Она этим славится, и Паша Гусев к этому очень спокойно относится. Это главный редактор этой газеты, так и относится очень легко. Вопрос ведь не в том, что соврала эта газета или нет. В любой статье можно найти вранье. Важным является то, что эта газета является миллионным тиражом, она распространяется миллионным тиражом по Москве, и не только по Москве, у нее есть много филиалов, так сказать, по территории России. И несмотря на весьма значимый тираж и явное вранье, которое написано в этой газете по поводу смерти Путина, никакого опровержения со стороны Кремля не поступило. Ну, просто не поступило. То есть все понимают, что они соврали, но соврали так хорошо для Кремля, что можно и не замечать. То есть, по идее, только какой-нибудь Песков должен быть вылезти и сказать, что вот в силу того, что появилось там в весьма тиражной газете вот такое утверждение, оно, конечно, очень лестно для Владимира Владимировича, но это не является фактом, потому как и там два слова сказать, что было на самом деле. Вот таких слов произнесено не было. Это говорит о том, что они соврали, и каким способом случайно, так ведь, оказали, а может не случайно, может осознанно, оказали услугу Путину. Создали вокруг какую-то часть ореола, что он ведь тоже с погибшим отцом на войне, вот он топает, так сказать, на этом марше. И так как опровержение не поступило, ну, вроде как и заиграли. И люди, которые в состоянии посчитать 52-й год рождения и 45-й год окончания войны, те как бы догадались и, так сказать, сказали ГГ. Ну, это 1%. А 99, так сказать, у 99 создалось впечатление, что действительно, так сказать, у Путина геройски погиб отец, и он с его фотографией, так сказать, шествует в этом марше. И на этом деле, так сказать, они замолчали. И опровержения никто не пишет. И не будут писать. Вот таким способом, вроде как, и сами не соврали, но тем не менее промолчали и подыграли себе, добавили к рейтингу 84 у него процента, добавили еще 2%. Общественной значимости. Вот я думаю, что в основном вот в этом поле находится уровень вранья.